разные были даны возможности с судьбой. Ну, начиная с вступления в филармонию, открыла Владимир Иванович. Но ведь она уникальна в каком смысле? Своей какой-то необыкновенно глубинной интеллигентности, я уж не говорю образованности, само по себе, ясно. Какой-то феноменальной скромностью, простотой. Она совсем не была добренькой. Она могла быть вся. Но она всегда была правдивой. Вот у нее вот этих надстроек. Она, которую так незаслуженно, так безобразно после ее смерти, ну что ли, снизили все люди, которые питаются именем Чехова, все музеи, все работники музея. Очень незаслуженно, но это я так забегаю вперед. Ольга Леонардовна никогда ни разу, я все-таки много лет пристально рядом была, я ни разу не слышала, чтобы она сказала про Антона Павловича, мой муж. Я жива. Всегда говорилось, если ее кто-то о чем-то спрашивал, то я ведь, наверное, и не должна говорить, потому что я так недолго была с Антоном Павловичем. При Антоне Павловиче. Вот так вот. И вот это для меня, с этого началась ее уникальность, потому что второй женщины такой, который бы так не использовала своего положения и своих возможностей, я не знаю. Может, они есть, были или будут. Но она была единственная. Скромности и поведение в театре – это Марья Петровна. Марья Петровна, будучи женой Константина Сергеевича, она вела себя как самая кроткая и дальняя ученица, не самая способная. Это для того, чтобы ему было легче на ее примере. Ну, это я прикажу. Вот, пожалуй, вот кроме вот этих двух женщин, я таких не знаю. Счастливая ли была жизнь Ольги Леонардовны?
Вот, кстати, то, что я хотела спросить. Как вам кажется, счастливая ли была у нее жизнь?
Она сказала фразу один раз. Было 50-летний юбилей, когда играли акты. 48-й год. Я уже не было Качалова. И когда она согласилась сыграть третий акт «Вишневого сада» в костюме, но без грима, с седой головой, такая была. И вот на генеральной были только свои, чужие. Ну, естественно, что она прощалась и с театром, и вообще прощалась. Главным образом, конечно, с театром. Она сказала такую фразу после того, как действительно Борис Добронравов в опасности. Ангелина Степановна очень хорошо играла. А это тогда еще не было. Орлов, Петя, Трофимов. И когда она уходила со сцены, она обернулась и сказала: «Желаю вам прожить в театре такую прекрасную жизнь, какую прожила я, и желаю вам любить его так, как вы любили». Вот отсюда все начала. Была ли она счастливой? В каком-то смысле да, потому что она никогда не была старой.
Даже когда я ее знала?
Она никогда. Она в 90 лет не была старой. И в этом было ее счастье, потому что она не видела, она уже не могла читать. И она ночью почти не спала, там со снотворной, ну как все очень старые, очень больные люди. Все при ней было. Она мне как-то говорила, ну, один раз, а ты знаешь, сегодня я проиграла Машу, и только теперь я поняла, как ее надо было играть. Чего я не сделаю. Это, конечно, в этом счастье, что человек в ее возрасте вот так мог существовать, лишившись театра, лишившись даже обыкновенных житейских, небольших удовольствий, прогулок, еще чтений. Даже не могла раскладывать пасьянс.
Да, да, это ужасно.
И тем не менее, никогда в жизни не слышала я такого. Никогда. А она была со мной открыта. Она была, нельзя говорить, мудрая. Вообще какие-то вообще не подходят. Я не знаю, как это называется. Она бесконечно берегла те драгоценности, которые она прожила вот тогда. И до Антона Павловича. Она никогда не была ханжой. Она никогда не была не такой, какая она есть, или какая она была. Я нескладно говорю, но вы поймете, о чем. Эти свои драгоценности она очень оберегала. И очень редко кого-то пускала. Иногда вот так, ну, что накатывала на нее, когда она начинала. Я один раз задала ей такой нелепый вопрос, потом очень себя ругала, когда я первый раз взяли меня в Крым, я первый раз поехала с ним под Леонардо Сутилами к Марье Павловне. И обыкновенно недели три там жили, не меньше, а потом уже в Бурзуф, а потом и уже Кубы запрещали, как я. И как-то я спросила ее: «Ольга Леонардовна, а почему вы никогда не подниметесь на второй этаж?» То есть в комнату Антона Павловича. Она на меня так удивленно посмотрела. Сейчас задаю такой дурацкий вопрос. А потом сказала, как она все равно, это какая-то душка. Счастье. Начало века. Марья Павловна переназывала меня Зюзой. Ольга Леонардовна очень редко называлась. А зачем же я это закончила? Потому что все не так, как было. Я сказала, ну так. Сейчас там светло, сейчас там тепло. Тогда было холодно, тогда было сыро, тогда было темно. И он был совсем один. И вот такое странное воспитание, какое-то взрослое, какое-то дело, не помню, смысла, что мапа это напала, стеснялась войти к брату, если он был без сюртука или без пиджака. И он был один, он был без помощи, он должен был сам себе ставить шпацкий муж, компресс. Все было не так. Зачем я буду ходить? Вот в этом месте. Это где-то... Что не знаю я. Смею ли я на эту тему разговаривать?
Уже надо, собственно говоря, уже надо, потому что слишком много кривотолков. Уже надо... говорить правду.
Ну так, ну что говорить кривотолки? Ну когда люди непорядочные, ну что можно сказать?
Ну они еще просто не знают и не понимают.
Нет, они все знают. Почему вот, ну у меня, наверное, скверный характер. Ваш приятель и мой знакомый Вульф говорит, что я максималистка. Может быть, в чем-то. Давайте. Но когда я на моих глазах, я наблюдала, как Ольга Леонардовна лечила, кормила, посылала, что она только не делала для Мелеховского музея. Я сама туда два раза ездила и сама тоже с дуру отдала кое-что. Вот так прямо из рук в руки. Ну, вещь необыкновенная, просто невероятная биография. Никто, кроме двусмысленности, кроме приспособленчества, никто, ни Московский музей, ни Мелехова, кто-то вот бьется там в Ялте, одна эта Алла Ханила, так ее затопчут скоро, потому что ненавидятся. Потому что всюду, ну я не знаю, грубо сказать, кормушка. Что тут? Вот в Мелехова вышло это... насмешливое мое счастье. Я не знаю, известно ли вам, откуда взята эта фраза?
Да.
Это же из письма Чехова, когда он был на Сахалине.
Да, да.
В связи с тем, что тарантас провалился в воду, и он промок, и
да,
он
да,
начался...
Да, да, да,
так, а тут все это привязали к Лике Мизиновой. Ну скажите, ну можно такие вещи делать? А из Ольги Леонардовны сделали вообще уже бог знает что.
Ну,
а из мать вполне экономку.
Говорю. Ну я же про это и говорю.
Так вот этот же самый... Это сейчас я, может, я не сплетнями занимаюсь. Я
нет,
просто объясняю, Николаевна,
почему уже не может быть сплетен.
Происходит. Вот Мелеховский этот самый директор, который так... Ему было удобно, и он... посмел сказать про Ольгу Леонардовну на каком-то заседании, да, я знал эту старуху.
Ну, про это даже не будем говорить просто.
Нет, будем. Почему? Потому что ведь... почему он так ее назвал? Потому что одно время ведь хотели уничтожить экспозицию, ее комнату в Ялте. Понимаете, какая вещь? Мы же обращались там в Лену, я много там, Рихтер. Нина Горляк, ну, писали все. Почему? А мы с Ленкиной ходили к директору, забыли, давно было, в Ленинской библиотеке, и прекратили это забрать. Вот так платили за добро. Потому что ее уже не было. А были какие-то люди, которые, значит, писали пьесу, вот такую вот, ну, правда, Бог ему наказал, он помер. А люди... Ну ведь пьеса-то идет, спектакль-то идет. И это же про Ольгу Леонардовну. А эти бесконечные дамы с этими самыми единственной любовью Чехова.
Ну, это я даже не хочу говорить про это. Это уже за гранью вообще
но ведь,
добра и зла.
Ведь за гранью, но ведь разрешают. Буду писать какие-то там, ну просто то, чему я была свидетелем, чего я выдумывать не собираюсь, но я не про себя говорю. Мне кажется, что ваша задача, конечно, очень благородная и нужная, но мне кажется, что нужно все-таки вот то высокое место Ольги Леонардовны и в театре, и в жизни Антона Павловича.
Именно.
Наконец найти.
Именно, именно.
А не пихать ее кому куда хочется.
Именно, именно.
Ведь доходит до абсурдов, да бог знает чего. Вот мы, слава богу, с моей старухой, значит, ухаживаем на моей совести это место. На воде. Никто из них пальцем там не пошевелил, ни один музей. И я очень, я благодарна судьбе и горжусь тем, что я могу это делать и буду делать, пока я жива. Но ведь доходит до абсурда, входят какие-то люди и говорят, почему ее тут положили, она не жена, она любовница. Ну это, конечно, не надо вам писать, но вы должны знать.
Нет, это я знаю все.
И пришла пора уже кому-то такое. Правит мозги, потому что Антон Павлович был не такой человек, которого бы кто-то мог на себе женить.
Да нет, конечно, никогда в жизни.
Но ведь это же твердо идет все время, ну, и сейчас.
Ну, собственно, Слава, вот это я...
Она себя бронила за то, что она согласилась на первые два тома, которые вышли. Они, конечно, многое путают. Будем говорить так просто, читатель. Для того, чтобы понять, наверное, мне вам это говорить, да? Понять всю глубину этих взаимоотношений, которые, наверное, с конца начинается последних лет переписки. И вот за то, что Ольга Леонардовна разрешила публикацию, у нее были обстоятельства. В общем, были большие деньги. А Ольга Леонардовна только так по названию была одинока, она же очень.
У нее была большая семья, которая она содержала.
Была большая нагрузка.
Огромная.
Она содержала ни одного, ни двух, ни трех.
Да.
А больше. И вот это и сыграло какую-то роль. В общем. И она согласилась. Ее уговорили. И она себе это простить очень долго не могла и не хотела. И, наверное, это, ну, людям, которые так читают, им помешало разобраться по-настоящему. Конечно, она была необыкновенно счастлива. Взаимно. Именно потому, что она никогда не разговаривала. Еще, чему я была свидетельницей, когда она иногда приоткрывалась. Я говорю, сейчас выключите. Одному человеку не сказала, что она не наследница. Ведь ее же считали богатой. А у нее же ничего не было, кроме ее заработанных денег в театре. У нее смешно сказать, у нее ничего не было драгоценного. Вот кольцо, помните, она носила?
Помню.
Вот
она с разбитым сапфиром.
Софи сказала и мне сказала, что она хочет, чтобы это было у Ады. И сделали так, чтобы Ада Константиновна получила это кольцо. Вот единственное драгоценное. Остальное что? Что у нее?
Нет, нет, ничего не было абсолютно. У чайка
я
золотая.
Говорю, как у вас был, ну, чайку вы отдали в музей.
Ну, да.
Сама я снималась с ней. Чайку отдала в Филиппу. Цепочка осталась, но это все. Это был Лев Константинович и Андрей, они были наследниками. В этом смысле там все было идеально. И Ольга Леонардовна так спокойно, так мудро именно распределил при жизни по всем этим музеям все, весь мемориал. За это получил от них спасибо. От всех.
Софья Станиславовна, а можно, ну, я вам задам некоторые конкретные...
Да, вот, и вот тут, вот этот раз она мне рассказала про защиту. Вот что там было, не могу я взять на себя такой грех, потому что я не помню, сказала ли она или я забыла. Но она сделала так, я вот так вот порвала и сожгла свечки. Вот это я, вот это за это я. А до этого она мне рассказывала, как они приехали после Кумыса, как у нее не оказалось комнаты.
Ну, это как не надо, это все. Ну, что делать, что делать? Это жизнь.
Я боялась задавать какие-то вопросы. Он сказал, ну, а тут получу, шел к себе разбираться в своей комнате. А ведь ее комната, вот, которая теперь там, в общем, экспозиция есть. А ее комната не была приготовлена. Вообще не было. И она села на этих ступеньках, которые там, столовой нижней, с первого этажа. Ты знаешь, я заплакала. Вот это я помню буквально. А Марья Павловна так спустилась сверху, так нагнула, сказала, Олечка, ты плачешь? Сказал, да, я плачу. Ну и как же? Ну, то все. Антон Павлович, даже от мира сего уж ничего не понимал. На следующий день сменил, кстати, я комната оказалась обставлена. Вот как было. А вместе с тем, вот то, что я наблюдала, это действительно было. Это было, ну, просто, ну, необыкновенное, какое такое бережное, такое... Не то, что они очень любили смеяться, у них же это потрясающее свойство юмора. У Марьи Павловны абсолютно такой чеховский, конечно, юмор, без улыбки. Могла сказать, вы почему картошку не едите? Вы ешьте ее, она ведь дорогая, вы знаете, какая она дорогая. Прощала. Ольга Леонардовна иногда фыркала, иногда что-то подыгрывала. А вот когда она мне все вот это рассказывала, рассказывала, так, очевидно, в каком-то она была вся там, в этих прошедших годах, и счастливых, и несчастных. И в это время она уже довольно, так, иногда не дослышала, и она не услышала шагов. Спускалась Марья Павловна и Софа, они уже были в столовой. А она мне что-то еще тогда тихонько говорила, и вдруг Марья Павловна сказала, что, невестушка, на родных жалуешься? Ой, да она так вот упала на стол и зарыдала. Единственный раз я слышала, как она не плачет, а рыба. Марья Павловна страшно испугалась. Она сказала, нет, нет, ничего, ничего, нет, и ушла к себе. Ни сов не пошла, никто. Она вышла через какой-то время, как бы ничего. вот так на руки.
Да.
Что за этим стоит? Вот так вот. А это было за несколько дней до юбилея 90 лет. Он очень быстро справлялся, открылся память и так далее. А у Ольги Леонардовны были вот такие вот ноги распухшие, настолько мы сходились. Черенички на тух. А я была там в роли, значит, Фигаро. Я причесывал, одевал Марпан, как я нахалка, как я могу это себе позволить, то есть, ну, некому было, правильно? Значит, в 6 утра я из Гурзуфки на первом катере, значит, в Ялту, и тут работа была. И когда уже там отцы города сидели внизу и ждали машины, значит, стояли на готове, Марпан была уже в параде, причесана, завивал на щипцах. Мальпал. И сказал, что в носках я вас не пущу, чулки нужны. Сказал, ну я привыкла. Я говорю, видно будет, вы будете наверху. А когда я спустилась к Ольге Леонардовне, она так тяжело дышала. У нее уже такой пневмосклероз
да.
был. И эти распухшие ноги. И давайте мы комбинацию платья, ничего, ни чулок, ничего, потому что длинное, свободное такое. И я ей стала расчесывать волосы, вы знаете, густые, великолепные, вьющиеся. Она так, я говорю, ну что там, готовы? Я говорю, да, все готовы. Ой, душка, нет на них, Антон Павлович. Так она тоскливо это сказала. Но это только никого, только я одна слышал, так что это тоже тайна сия велика есть. Нет на них, Антон Павлович. И потом начался парад, экскорт машин, все как следует. Она стояла в шляпе большой, мрачная на этом, плохо дышала. А вечером ничего. Уже к концу это было открытие памятника, потом вечер в театре, нас приветствует, трон для Марпауны, все было сделано, даже большая группа наших актеров была, там Грибов тогда был, Вера Бендина, не помню, много, в общем, большая такая группа, которая ездила с концертами, и за столами, за этими, которые мы тоже накрывали там полсуток, по-моему, в саду, человек на 70, если не больше. Марья Павловна была на недосягаемой высоте. Она была самая молодая, самая веселая, прелестная. А Ольга Леонардовна довольно долго сидела за столом, тоже что-то, значит, поскольку я бегала вокруг, разговор, но вдруг я услышала, не обращайте на меня внимания, не надо на меня обращать внимания, и она мимо этих столов к себе в комнату. Вот это было. Я туда бросилась к ней на стол. Ну вот это, в общем, очевидно, от усталости, от болезни она приоткрылась. Допустила такую оплошность в себе. Вообще никогда никто ее не видел в таком в разобранном состоянии. Никогда. Она могла быть очень строгой. Вот если домой к Ольге Леонардовне можно было прийти любым рассказом, с шуткой, с анекдотом, с какими-то там, я не знаю, самыми, ну что ли, не старческими рассказами, а про какие-то там романы, про все что угодно. Совершенно вот так вот, как будто все сверстники. то в театре вот спектакль, это совсем другая роль. Вот если дома она могла быть и шумной, и терпела все, что угодно, и на голове можно было ходить, когда, что бы она ни играла, я уж не говорю «Вишневый сад», ну, то есть «Чарскую», «Воскресенье», что-то. Ну, блин, было рядом. Вот тут уже нельзя было громко разговаривать, нельзя было к ней приходить, если она не позовет. Ну вот, ее вспоминается мне такая... Ее последний спектакль. Я очень в разброд все это.
Это не играет никакой роли.
Она уже много лет не выходила на сцену. В 48-м году вот этот вот 50-летний юбилей, о котором я вам говорила, потом, может быть, раза два, три максимум в воскресенье и несколько лет ничего. Наши, значит, тогдашние театральные хозяева решили, что очень простенько перевести ее на пенсию. Что пенсия будет такая же, но, значит, не от театра, она получала 5000 по старым деньгам, 500 рублей. Выше, нет, Качалов получал 6. Нет, Леонид уже умер. Качал в Москве. А Ольга Леонидовна 5. И, слава Богу, когда обратились наверх, то там сказали циц. Сколько проживет, столько она будет получать то, что ей положено. Слава Богу, она этого не знала. Потому что если бы она знала, катастрофа. Она просто не выжила. Уж она, конечно, не приняла, но, конечно, ушла на пенсию. Ну вот, и еще был жив и здоров Владимир Львович Ершов, еще уже не было Качалова, читал Павел Масельский, от автора. И как-то мы на спектакле, мы дружили все очень. Решили, что надо Ольгу Леонардовну все-таки вынудить, чтобы она сыграла Чарскую. Что это очень просто, что сидит, потом встает, уходит за кулисы. Все никакого движения, ничего. Ну, меня, значит, на заначку. Первый раз выдала мне. С ума сошла. Куда это я пойду, старая баба? Вообще стыдно жить мне, стыдно, ты понимаешь? Вот так, вот так. Все умерли, одна я осталась. Ну, затихла я на какое-то время, потом опять. В общем, уговорили. Она выставляла такие аргументы. А вдруг я забуду текст? Я говорю, во-первых, вы не забудете. Во-вторых, подскажете. А я не услышу. Я говорю, да не может быть, мы же рядом сидим на диване. А вдруг я споткнусь? Я говорю, тоже не может быть, потому что вы сидите на диване, когда открывается занавес. А когда вы уходите, Ершов же стоит, он же не может сидеть, когда вы встали. Значит, чтобы с вами не было, у вас проводится курица. В общем, ни один аргумент Ольги Леонардовны не победил. Потом было что-то сказано вроде, ну, грех вам будет, вот такой смысл, если будет нехорошо. Кстати, когда Виталий Виленкин два этих тома делал тогда, я там тоже была в составе этих самых участников пишущих. И как раз я хотела написать о последнем спектакле, но так получилось, что другие не писали. И вот я помню, как она собиралась. Она собиралась не за один день для этого подвига. Она была очень подобранная, очень строгая, очень такая сосредоточенная. Я, значит, естественно, пришла к ней, чтобы машину проводить, приехать. Рано приехали. В театре за кулисами был совершенный праздник. Он не был обставлен, никаких там цветов не было, ничего, что-то какая-то вазочка, что-то там было. Очень скромненько. Ее уборная, все ее вещи, еще была жива одевальщица Анна Тимофеевна, замечательная, почти юбилярша театра. Я проводила Ольгу Леонардовну до ее уборной, а мне такая была честь, я в соседней, в Лилинской, гримировалась на Степанова Павловна и я на все. И там тишина совершенно, у Ольги Леонардовны ничего, как будто там никого нет. Там эти портьерки, я так загляну, что значит, она сидит уже в парике, еще без костюма, еще время поздно сколько. И я поцарапалась туда. Сказала, войди, войди. Я говорю, вы же почти без грима. Она мне на это сказала, запомни, старое лицо нельзя гримировать. Если бы я положила тон, я была бы, не помню какое-то слово, она такое пренебрежительное про себя сказала. У нее были чуть-чуть намазаны губы и чуть-чуть глаза. Все, никакой, ни капли тона, ничего, брови у нее свои густые. И чудный этот парик седой был. Начало третьего акта, значит, Матрёна, то есть мужики, Матрёна и Чарская. Ольга Леонардовна к началу акта спустилась к зеркалу, там, где диван, наверное, помните, с улицы. Сидела молча, я тут уже где-то близости тоже в готовом виде, уже никаких ни слов, ничего. Ершов прошел, очень височек поцеловал, молча. Потом вел Успенский, я помню, такой у нас очень хороший помощник, Сергей Петрович Успенский. Я сказал, пора? Нет еще, нет еще. Потом, значит, когда мужики кончались, ну, пошли, значит, в край по сцене. И Ольга Леонидовна, там какой-то стул есть, она сказала, не надо. Там стоял. Там чистая перемена. После Матрёны пускается белый занавес и заела люстру. Значит, так, диван уже стоит, круг повернулся, и Успенский ноль. Детали. Ольга Леонардовна сделала вид, что она вообще не слышала, не видела ничего. Потом он ее под руку посадил, открыли занавес и раздались дружные аплодисменты. И так нам, батюшки мои, встретили. И так она играла. Ну, вы помните эту Чарскую?
Помню, прекрасно.
Графиня-полковник Владимир Иванович ее подкидывал, когда репетировал. И вот она, значит, этот ее смех, французский язык, это болтус.
Да.
Вышла я, у меня ноги тряслись так, как не тряслись на премьере. Все она сказала, ничего она не забыла. Ничего. И вдруг у меня перехватило от страха. Вот тут вот все, я думаю, вот когда она уйдет, проводят ее, извините, поблагодарят. И вдруг, нет, ну ты оботу со мной, вдруг опять грохот такой. И мы с Ершовым сидели уже совершенно выключенные из Толстого. Все на какие-то секунды. И потом довольно все это легко и быстренько, знаешь, прококетничали. Конец этой сцены. И я, значит, еще тогда через две ступеньки, подобрав самый туалет, к ней в уборную. Она сидела в халате уже и сказала фразу, если бы это была не... Вот тут вся Ольга Леонард. Ты подумай, узнай. Я молчу. Нет, ты подумай, узнай, вспомни. Я говорю, вы знаете, барыня, если бы это был кто-то другой, а не вы, то надо было бы сказать, что вы кокетничаете. Но вы довольны? Ничего не надо. Ничего не надо. Софья Ивановна от страху не поехала в театр. Она была дома. Я, значит, звоню. Звони, Софья. Ну и приехали сюда. Спектакль кончался очень поздно, поэтому, значит, тут Ная на страже, Ершов без Паши не может, значит, не было никого. Был накрыт стол, выпили чарочкой, я, кстати, у меня хранится. До сих пор не могу решить, в какой музей отдавать. Бахрушинцы вот так за горло берут. Ну и Давыдов, естественно. Это Лёва Книпер, Вадим, Еленкин, да, сказали, пускай у тебя хранится. Вот хранится у меня. Сейчас просто уж так все стало как-то зыбко, не знаешь, где лучше сохраниться. У меня, в общем, довольно много вещей, связанных с Ольгой Леонидовной, которые тоже надо пора думать, куда отдавать. Вот ее последний. Она очень, конечно, волновалась. Но она ничего не обсуждала за столом. Такая устала. Устала. Когда я говорил, вот вы, сколько вы нас мучили, сколько вы. Да, ведь я ж думал, что я не смогу. И так он незаметно прошел в театре. Никто не пришел. Ни Кедров, который...
Ну, спектакль был в это время отвратительный, простите.
Вот так вот.
Театр был отвратительный.
Бывало счастливой тогда, когда Лёва написал «Полюшку, Полю». Когда... Лёвина опера, забыла, как она называлась, пошла ей на успех. Она была счастлива. И еще я наблюдала ее счастливой, когда она слушала Рихтера, и когда Святослав Теофилович бывал у нее. И она хваталась за голову, когда он, значит, соглашался играть на этой бандуре, на этом пианино. И как он только ударит в этом, и вываливались педали. Она так хватала за голову. А он ходал, опять подвязывали эти самые, опять он начинал что-то. Сперва тихонько, потом опять это все валилось. И она так говорит, это ужасно, чтобы... Она почти не выезжала уже. Вот тут она бывала счастлива, она очень любила. Были мы с ней, то есть я при ней, естественно. Единственный концерт был, когда Рихтер дирижировал, единственный случай. Я же не могу сейчас вам сказать, чем забыл. В Большом зале консерватории. Ольга Леонардовна сидела в ложе. Рядом с ней был Козловский. Я так с краешку, естественно. А за ней, так облокотясь, положив руку на спинку ее кресла, маэстро-итальянец, какой-то дирижер, который, значит, вот так ее спинки кресла, что я толкнула Ивана Семеновича, смотрела, но не произвела на него впечатление. И, значит, он наклонился к нему и сказал: «Марья сестра, там что-то». Когда все кончилось, Козловский решил представить этого итальянца Ольге Леонард. И вот тут я поняла, какой может быть Ольга Леонардна, когда что-то не так. Во-первых, он мешал ей слушать. Во-вторых, он себя неприлично вел по отношению к Рихтеру. Звуки. И Козловский, значит, Иван Семенович говорит: «Разрешите вот Ольгу Леонардовну представить вам». Тот встал, она так повернулась, сказала: «Кого?» «Как старый генерал», она сказала это. «Кого?» И тот, как корова, языком его слезала. Этого итальянца, и вместе с ним Козловский ушел. Вот такой она могла быть. А потом, когда домой приехали, как вы его лихо, этого итальяна. «И не люблю удивительно». Так объяснила. Ну, совершенно как старый генерал.
Да, там еще воспитание было, конечно. Вот еще что поразительно, это, конечно, вот на ней это можно было видеть.
Вот что она, кроме того, что она обожала музыку, очень тонко в ней разбиралась, почему она еще любила не только талант, гениальность Рихтера, исполнителей, его проникновение в музыку, она еще по-человечески очень любила вот эту высокую воспитанность, вот это вот какое-то его рыцарское поведение по отношению к женщине, к ней, этой самой любви. Вообще, какой он... И он был такой... Вообще, вот когда они на них смотреть было, такое счастье, такое удовольствие, когда они вдвоем были, чего-то они друг другу рассказывали, смеялись. Его, он же непосредственный совершенно как 4-летний ребенок. Сейчас он там больной, наверное, не такой уже. Сейчас редко я с ним вижусь. Иногда все-таки встречаюсь.
Ну, я хочу все-таки, чтобы он рассказал про Ольгу Леонардовну немножко, потому что это просто важно.
С ним трудно.
Ну, трудно, конечно, но что делать?
Ну, он очень любил.
Да, ну так я вот про это, поэтому и хочу.
Очень любил. И вот, если вы были на выставке вот, его и аннотации, его вот каталог, и там аннотации замечательные, написано каталог. Ну, не знаю как. В общем, разные.
Ну, все-таки это было в его жизни что-то очень,
очень
светлое.
Крупное, да, очень светлое, очень крупное. Да. Вы бы хоть чего-нибудь не знаете, вот такие женщины. А, так это повторение всегда.
Ничего, не страшно.
Ну, я действительно, я очень в течение нескольких десятков лет. 30 душ наверняка была близко, очень дружна с Еленой Булгаковой, Еленой Сергеевной. И я знаю вот два таких примера в моей длинной жизни, когда была такая высокая любовь, огромная духовность, браки, и потом такая женская жизнь, какая досталась уже в одиночестве. И это не пряталось, они никогда не ханжили, так немножко относились к этому. Елена-то относилась так чуть-чуть, шутя. А Ольга Леонардовна тоже видела я один раз, когда человек уже очень пожилой, когда она была, естественно. У нее старый нельзя говорить, не получается. И, в общем, так вот вдруг решил положить руку на плечо. И кончилось все сразу такое. Тихо, такой смущенный, такой совершенно не джентльмен, не знаменитый, неизвестный. Ну, вот, всему свое время. Таких я больше не видела. А Елена Сергеевна, она другого сказала, о, она меня узнала бесконечностью. Говорит, влюбляюсь в нее. Когда я туда привела своих студентов после Мольера Булгаковского, когда мы там уж ночью от нее уходили, они вдруг спросили, сколько же ей лет. И когда я сказала, они так стали на меня орать, что этого не может быть. Это было в Леонтьевском переулке. Я говорю, вы что, с ума сошли, вы всех разбудите. И это ей самый великолепный комплимент. Было последнее лето. Вот так. Так все было, ужасно. Я могу сказать, повторить слова Ольги Леонидовны, что иногда мне не то что стыдно, а скучно жить, пока у меня осталось.
Ну, еще не все-таки все стыдно.
Никого нет. Так вот, по-настоящему, глубоко, тепло. Сотоварищи есть, приятели. Ходил, садился на эту скамеечку и говорил, ну, я пришла на свою квартиру. Каждый раз я говорю, ну, это моя квартира. Очень спокойно.
Собственно, Слава, она была религиозным человеком?
Что она меня всегда крестила, благословляла. Возьмите вы.
А у меня как-то блоки пересекла.
Ну, пожалуйста.
Спасибо.
Я думаю, что даже когда Владимир Иванович писал, если б я умел молиться, все-таки Ольга Леонидовна на панихидах крестилась. Меня она крестила всегда. На генеральную, на премьеру, на отъезд. Последнее, то есть так получается. А, вот это вообще какая-то просто мистика. Она умерла 22 марта. Это была, то есть, а за 9 суток до этого было 13 число, пятница, и на перекидном таком календаре было два листка. Дубль был. В этот день у меня была назначена операция. Я вечером была, и Ольга Леонидовна мне сказала, ты придешь утром. Приду, потому что в половине десятого будет машина, мне надо уезжать. Нет, ты придешь. Я говорю, ну я после. Глупости говоришь. Я к Софье, я говорю, ну как же, ведь она же спит в это время. Наверное, она к утру засыпала, в это время она спала. Но она мне так строго сказала, что я, значит, забежала. Она не спала. Она сказала, вот какой характер, смотри, пожалуйста, совершенно спокойно. Я говорю, ну, барыня, ну что, меня резали много, ну все, что надо, сделают, все. Я говорю, я приеду домой, я позвоню. Глупости говоришь, пускай Сонька позвонит, она сказала. Она меня 3 раза перекрестила. Сказала, не забудешь попросить? Ну что? Я уехала. Когда, значит, она меня приволокла примерно в час во втором, значит, уже отходил наркоз, я, не снимая шубы, набрала номер, услышал Софин голос, она сказала: ужас, инсульт, отнялась речь. Значит, последнее я разговаривала, то есть разговаривала Ольга Леонардовна со мной вот так вот, с последней. Потому что потом, когда я спрашивала, сказала, она встала, она всегда очень долго совершала утренний туалет. Она пошла в ванну, долго там что-то делала, и вдруг Софа, которая была, очевидно, на кухне где-то близко, и Варя была, а они услышали какой-то шум, она по стенке сползла. И ее фраза французская: «Кэскэсэс». Вот это последнее, что. Значит, я Софу спрашивала, меня, значит, эта идиотка, врачиха кремлевская, она меня не пустила, потому что я забинтованная была. Но в тот день я не могла, а на следующий день. Я все выпрашивала, я говорю: ну пустите меня к ней, пустите. Вы же говорите, что она в сознании, у нее отнялась речь. Но она все понимает, она рукой, значит, правая рука действовала, левая не действовала. Она поправляла язык все, ей казалось, что... Ну раз она в сознании, нет, вам нельзя, вы забинтованы. И нельзя было эту идиотку уговорить, что Ольга Леонардовна знает, что я забинтованная должна. И так я за дверью стояла, так она меня не пустила. И когда уже последние сутки были, она была без сознания, так она не пустила. И Лёва сидел в комнате у Софьи Ивановны, Вадим стоял у окна, Нина Дерля в ногах кровати. Сознание, и вот это я только слышала об этом, видеть я не видела. Было очень страшное лицо, потому что такое напряжение, какой-то хрип, вот это задыхание, вот последнее. Такое прекрасное лицо, какое-то такое ласковое, даже понесут, то есть просто как чудо. Потом она уже через час. А тут мы просто действительно вот так что-то увидела светлое, вот так вот можно себе представить. С такого измождённого, страшного. Какой покой. Я много видела смертельно. Вот это вот. Так что получилось так, что, в общем, разговаривала она со мной с последней. Крестилась. Она и это делала как-то строго и скромно. У нее, ну вот, я помню, как она, я понимала, что она молится, когда умерла Ольга Петровна. И первое, значит, певание было в Леонтьевском. И какая была Ольга Леонтьевна, как. По-моему, их не было, не это, верующих.
Да, нет. Я думаю, что она была верующей.
Не было, не было. Ну, знаете, ну что говорить, если Калинин просил его не сжигать. А что вы скажете, если Сталин ходил на 9-й день, 20-й и 40-й на могилу к жене? Это мне говорила уборщица, которая, значит, там, я же рано стала ходить на Новодевичье.
Почему-то мне казалось, я не знаю почему,